Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас, как и было обещано, в гостях историк Александр Колпакидис. Здравствуй.
Добрый день.
И человек, который сорвал планы очень многих людей по плану переименования станции «Войковская». И, что мне особенно приятно, сделал это в эфире радиостанции «Говорит Москва». Справедливость восторжествовала. И я надеюсь, если будет нечто подобное в следующий раз, справедливость опять восторжествует. Но все оголтелые там псевдоисторики и просто оголтелые альтернативно одаренные основывались в своем изобличении Петра Войкова только на одном. На воспоминаниях перебежчика Беседовского. Вот о перебежчиках сегодня и пойдет наш разговор с историком Александром Колпакиди. А что за перебежчик был Григорий Беседовский? Можно ли его отнести к какой-то значимой группе перебежчиков, как-то объединенной?
Да, безусловно. Это был один из самых ярких перебежчиков. Вообще, вначале я бы хотел сказать, что, конечно, вот эта тема перебежчиков, она необъятна. Дело в том, что, вот, например, в 30-31 году только, Беседовский бежал в конце 29-го, а на следующий год начался настоящий вот такой поток этих перебежчиков. За два года сбежало порядка 500 сотрудников диппредставительств. Ну, могут сейчас некоторые наши особо, так сказать, грамотные слушатели сказать, что вот все бежали из Советского Союза.
Все до одного?
Да, да. Но я должен тут разочаровать. Дело в том, что в Советский Союз бежало гораздо больше людей. Ну, понятно, что у нас, от нас бежали всякого рода бюрократы, чиновники, неудовлетворенные своим положением бывшие там революционеры, а к нам сюда бежали в основном рабочие.
Угнетенные.
Угнетенные, да. То есть к нам бежали коммунисты сюда. Причем бежали из самых разных стран, в том числе даже из Японии, о котором, надеюсь, мы поговорим в этой передаче. Вот мы, конечно, вот, то есть порядка, я думаю, всего до войны от нас убежало, вот касательно вот этих представителей всяких дипломатических представительств, торговых и так далее.
Ну и прочее.
Да, порядка около, думаю, ну где-то не меньше, около 1000 человек. Угу. Но среди них мы знаем, естественно, только нескольких наиболее ярких таких людей. И действительно, так как бежавшие были люди неординарные с точки зрения психики, да, это вот легко, в общем, достаточно проследить на их биографиях. И вообще вот среди предателей, в разведке, среди дипломатов, как правило, предатели, перебежчики – это люди, которых, то, что называется, врачи проглядели, да, то есть значительное количество таких. Не все, конечно, там есть более чем нормальные хитрецы, но очень значительное количество людей с такой ненормальной психикой. Вот, в частности, Беседовский был совершенно очевидно одним из них. Он занимал на момент бегства довольно крупный пост. Он был первым секретарем полпредства во Франции и замещал посла как раз в момент бегства.
То есть при отъезде посла, да, он его, исполнял, да, его обязанности, да, да, а никто другой.
Да. Он, вот как раз Беседовский является, я даже не знаю, то ли в силу какой-то своей одаренности природной, то ли вот эти ненормальности. Ну, сначала ненормальности, чтобы меня не обидеть. Ну, во-первых, у него отец застрелился, когда ему было... Отец его был одним из первых социалистов в России, входил в организацию полтавскую во главе с Цидербаумом и так далее. Но перед...
Цидербаумом?
Да.
С Мартовым?
Братом.
Братом,
да. Ага. Значит, и в свое время, значит, ну, он был там какой-то торговец, что ли, что-то такое, магазинчик у него был. Он, короче, в 11-м году застрелился. А Беседовский был еще подростком. Сам он состоял, вот как у Зощенко, во всех партиях Беседовский, от анархистов до кадетов. Причем скрывал то, что был кадетом в 17-м году. Жил и учился в разных вузах, Почему-то у него как-то так странно складывалась карьера, что он чуть ли не каждый год поступал в какой-то другой вуз. В общем-то, выучился на агроном, на специалиста по лесоводам он был, короче. Вот, то есть, точно лесоводом. Такая очень важная, конечно, специальность, по которой он никогда не работал. И когда началась революция, он активно принял в ней участие. Но не сразу. Сначала он не понял, куда ветер дует, записался в кадеты. Потом перешел к эсерам. И так как он был вообще, считается украинцем. Его даже обвиняли в украинском уклоне. Вот есть его характеристика в его личном деле. Литвина.
Так выходит, его не только врачи просмотрели?
Нет, ну как бы там выбора не было, таких было много, как он. А он был членом партии левых, так сказать, эсеров Украины, баратбистом.
Баратбистом.
Да, да. А-а-а. И вообще вся его жизнь крутилась, вот ранний этап, вокруг Полтавы. Это такой город, который дал кучу неординарных людей, там, от Гоголя до Петлюры, и вот в том числе и Беседовского. И вот, будучи человеком очень активным, он среди них там выдвинулся, хотя был молодой парень, и не имел, опять же, большого стажа, в отличие от других лидеров этих баратбистов. В 20-м году, когда большинство баратбистов решило, что надо вступать в коммунистическую партию, он был одним из активных вот, сторонников объединения. И стал делать, в скором времени вступил, он по профсоюзной линии сначала там выдвигался, потом, так как было мало грамотных людей, он, кстати, хотя и был украинским таким деятелем, по национальности был евреем. И, ну, для баратбистов это было вообще характерно. Среди их лидеров было довольно много украинских евреев. Угу. То есть их хотя обвиняли в украинском национализме, но вот в том...
Не по всем параметрам они проходили.
Да, проходили, да. И вот он, значит, зная языки, живя за границей, попал в Народный комиссар иностранных дел. И у него была довольно успешная карьера. Началась она в Вене. Потом он несколько лет проработал в Варшаве, где, собственно, пересекся с Войковым.
С Войковым.
Да, но представлял там Украину. То есть у Украины в первые годы были свои как бы, представительства. Они были, конечно, чисто формальными, действовали в полном соответствии с общей линией союзного НКИДа. Ну, вот он был одним из этих представителей. И потом, значит, он оказался в Японии, 2 года там провел, и, наконец, во Франции. Был на хорошем счету, считался, кстати, крайне спокойным и ответственным работником. Но проблемы его начались, как, собственно, и у Войкова, в связи с разрывом советско-английских отношений, в связи с тем, что Англия разорвала с нами дипотношения, и вот возникла вот эта угроза войны в 27-м году. Тут Беседовский решил сделать такой ход конем, да, так сказать, или лошадью, как сказали в фильме «Джентльмен удачи», он решил совершить прыжок в карьере. Он связался, у него был такой приятель, некий Боговуд Коломийцев. О нем ничего толком не известно. Скорее всего, он был агент многих разведок, в том числе и нашей. Вот он с Артузовым имел какие-то отношения и так далее. Он был крупный делец, банкир, на Западе вел какие-то такие темные дела. Олигарх того времени.
Нет, так есть же ведь прекрасный анекдот, чем отличается украинский олигарх от российского. У российского есть деньги.
Да.
А деньги-то у него были, он там был таким крупным-то.
Ну, у этого Боговута денег было немного, но были огромные связи. И вот, используя эти связи, он вместе с Беседовским предприняли такую авантюру. Они вступили в переговоры там, с английскими представителями на предмет не просто налаживания отношений, но и на предмет того, что Англия окажет огромную финансовую помощь в деле восстановления, значит, в деле индустриализации Советского Союза, а это как раз было накануне индустриализации, а в обмен на это Советский Союз обязуется проводить некую такую умеренную внутреннюю политику, отказаться от поддержки, значит, Коминтерна, от поддержки борцов за свободу в разных странах мира, что сейчас очень модно, кстати, и откажется от вот именно курса на индустриализацию, такую ускоренную модернизацию, на ускоренную... То есть будут проводиться такие очень незначительные реформы. То есть за продолжение НЭПа, значит, так как это решение было в ведении высшего руководства страны, никто не уполномачивал Беседовского на это, произошел скандал. Ну, как бы, ничего страшного с ним не произошло, но решили его убрать из Франции, вызвали в Москву. Он страшно перепугался, значит, и...
Саш, извини, я тебя перебью. А вот все разговоры о том, что он казенные деньги любил...
А, ну да, да, вот тут как раз...
Вот, это, я
да.
просто...
Значит, есть сведения, что он к этому времени начал сильно гулять, там ездил по ресторанам, у него какие-то там французские женщины нехорошие появились и так далее. И тратил большие суммы. И, в частности, попытался, так как он остался за посла, он попытался взять 15 тысяч долларов. Ну, по тем временам это колоссально.
Огромный.
Да, ну, так как бухгалтер оказался очень ответственный человек, он ему дал только 5 тысяч. Вот, собственно, он украл эти 5 тысяч. И вот тут, видно, проявилась какая-то ненормальность. Он почему-то страшно перепугался, что, ну, ничего не готовилось. Против... вот с ним произошла та же история, что с вашим любимым Орловым. Ничего ему не готовили, он просто как бы у страха...
Ну, не настолько, что мой да, любимый, но хорошо.
Да, у страха глаза велики, значит, он перепугался. У него было два пистолета, он, значит, сидел в кабинете, стрелял. Ну, то есть, вот эта ненормальность вдруг дала о себе знать. Но у него не
ну,
только...
так иногда постреливал.
Да, у него знаешь, не только отец покончил с собой, у него и брат, и сестра, с его слов, покончили. То, что отец покончил, я сам видел в архивном деле его, вот, но он еще утверждал, что и брат, и сестра. То есть, вот эта ненормальность вдруг проявилась. И он сам, и другие, кто его видел, сказали, что у него началась какая-то вот такая бешеная горячка, он стал бегать там, всего боялся. Прислали туда... чиновника, из, ну, который контролировал эти посольства, тот пытался его уговорить по-хорошему, все. Но ночью он перелез через две ограды, 3,5 метра, и свалился в сад там, какого-то соседа, который примыкал к посольству. И вот царапанный, грязный, ночью попал в полицию, стал невозвращенцем.
Я бывший депутат Госдумы, да. Там было это?
Нет.
Ну, я сказал, не ел, Жанна Ивановна, спаси.
Ну да, трогательная сцена, когда он появился там в участок и так далее.
Да.
А тут же ему отдали жену и сына, которые находили, и все вещи вернули.
Это к вопросу о кровавых чекистах, которые должны были
пострелять. В этот же день, да. Он поселился в гостинице и решил, и стал давать огромное количество интервью. То есть он понял, что он был очень такой, ну, как бы сумасшедший, но сумасшедший очень такой деловой. Он сразу,
на свою выгоду знал.
Да, знал. И очень хорошо. Он понял, что вот какое-то время он будет в центре внимания. И он его использовал максимально. Стал давать интервью, писать статьи, развил бешеную активность. Значит, выдавал себя за критика режима и так далее. Выступал вот против модернизации ускоренной, против коллективизации, индустриализации. Ну, короче, требовал некого продолжения НЭПа.
Ну, это другое... За долларизацию.
За долларизацию, да. Ну, вот к чему это привело после 91-го года, мы все помним. И тут это тема не этого разговора. И вот, короче говоря... В том числе вот он выпустил эти мемуары, где оклеветал Войкова и многих других людей, как сейчас выясняется. И я думаю, что уже к этому времени, а если не раньше, он сотрудничал, конечно, с западными спецслужбами. У него появились деньги, помимо этих украденных, он открыл гараж. Так как он, как и все эти перебежчики, был никакой бизнесмен, они все могли только советскую власть хаять. Когда у них появлялись деньги, за редким исключением Леона Гельфанда, бывшего нашего дипломата в Италии, сына Парвуса, который действительно, сбежав в Америку, там разбогател, все остальные, они только могли... украденные деньги проедать и сидеть вот на...
И врать постоянно,
да,
чтобы
на это,
деньги...
Да. Ну, а деньги-то да. небольшие
тут
были.
Значит, ну, просто скажи уже. Значит, у нас есть Иван, это очень альтернативно одаренный человек. Он пишет, назовите настоящую фамилию Петра Войкова. Это Пинхус Вайнер. Саш, ну, значит, вернись, ты
хочу...
говорил об этом.
Да. Сейчас были рождественские чтения... Там целый день был посвящен Войкову, и там какой-то кандидат наук сказал, что он открытие сделал.
Психиатрических
что,
наук, наверное.
Наверное, сказал, что его фамилия Пинхус. Значит, Пинхус – это фамилия. Значит, вот есть его дело в департаменте полиции, Сарское, и есть его дело, которое я уже просмотрел, партийное, ну, в аппарате ЦК КПСС. Значит, в департаменте полиции он проходит, как Петр Войков малорос по отцу,
так.
А в партийном деле он везде пишется русским. Он не знал немецкого.
То есть принцесса еврейкой не была?
Нет. И главное, странная история. Что проживя 10 лет в Швейцарии, он не знал немецкого языка. Причем он не сидел только в Женеве, он ездил по всей Швейцарии. Угу. И он так и не выучил, как он мог, будучи евреем, не знать, живя в Швейцарии.
Иван, это первый и последний раз я уделил вам какое-то внимание, но здесь вот такая ситуация, вы знаете, понимаете, разительная, абсолютно.
И, значит, ну ладно. Я могу сказать, чтобы закрыть эту тему, конечно, в партийном деле он мог, будучи евреем, записаться русским. Но в департаменте полиции...
Не проходило.
Там это не проходило, да. Ну, вернемся к Беседовскому. И вот он, значит, начал писать вот эти статьи, свои огромное количество, да. И он, главное, прогорел. Вот он открыл, значит, автомастерскую, вложил туда все деньги и прогорел.
Отличная история.
Да, как и все вот эти, собственно, наши гениальные перебежчики, которые власть ругали, а сами за границей, оказавшись в западном мире, тут же прогорали. Все они жили там, в общем-то, еле сводя концы с концами. Угу. И при этом до того, как сбежали, они думали, что они там будут процветать. Это, знаете, очень все их истории напоминают сказку Носова и «Незнайка на Луне», кстати говоря. Да?
Нет, а это знаменитые слова Остапа. Америка – это страна, где гуляют и пьют без закуски.
Да, да.
Вот
да,
такие
да.
представления-то.
Да. И вот Беседовский создает в 30-м году свою... ему дают деньги, он издает такой журнальчик под названием «Борьба».
Кто?
Ну, непонятно кто, очевидно.
Ну, когда непонятно кто, обычно...
Я думаю, что, скорее всего, эти деньги ему могли дать даже несколько разведок сразу. И он мог сотрудничать с несколькими разведками сразу. Почему? Например, в этом своем журнальчике он напечатал такую известную провокационную статью о том, что якобы Гитлера финансируют французы. Что якобы была встреча руководителей штурмовых отрядов с французскими представителями, так. И они выделили большую сумму на финансирование.
В это же время Сталин на истребителе прилетал во Львов и встречался с Гитлером. Это очевидно, в общем, где-то параллельно.
Параллельно, да. Но речь идет в данном случае о 31-м годе. И, кстати, что интересно, он назвал, ну, просто взял из газет фамилии руководителей штурмовиков, и среди них оказался Штенес, который действительно спустя много лет сотрудничал с советской разведкой, будучи в Шанхае советником у Чанкайши. Но это был...
Стинос вот этот?
Да, вот. Да, да. Но он просто взял по газете, кто руководит штурмовыми отрядами, и привел их фамилии.
Ну, молодец.
А так как Стинос возглавлял Бердинскую организацию, он оказался, естественно, в этом списке. Да. Но, то есть, это говорит о том, что, возможно, его финансировали, значит, чтобы предотвратить... Ну, то есть, этот скандал был раздут против Гитлера, что он, значит, никакой не борец за свободу немецкого народа, а французский агент и так далее.
Наймит.
Наймит, да. Ну, скорее всего, я думаю, финансировали англичане. Ну, не сильно. Вот отдельная тоже тема, это то, что происходило, была ли угроза для СССР в 30-31 году. Вот судя по той бешеной активности, которую развили вот эти невозвращенцы в 30-31 году, они помимо этого журнала создали целую партию свою, «Воля народу», да, туда записалось несколько сот этих невозвращенцев, и было два центра, вот в Париже, который возглавлял Беседовский, и в Брюсселе, который возглавлял бывший грузинский чекист Думбадзе. И вот они, значит, ну, какие-то... У них деньги были, да. Откуда они взяли, понятно. Единственный способ у них был взять деньги, это у спецслужб. То есть, вот готовилось идеологическое, пропагандистское обоснование вот этой интервенции. Совершенно очевидно для меня лично, да, что вот это... Потому что, когда в 32-м году этот курс как бы спал, когда уже не стало это актуально, да, тут же это все... Финансирование прекратилось, газета закрылась, и Беседовский начал уже так откровенно бедствовать. С его слов мы только знаем, чем он занимался в годы войны, а после войны он наладил очень прибыльный бизнес. Опять же, я думаю, уже не без участия...
И никто его там не травил, ледорубу по голове не бил.
Его почему-то, даже странно для меня, никто не пытался ничего с ним сделать. Он жил совершенно спокойно, открыто, был публичным человеком, никто его не пытался убить. После войны, во время Холодной войны, он опять вдруг неожиданно попал в центр внимания вместе с бывшим редактором Матен Дельбара. Он стал выпускать огромное количество фальшивок. Ну, например, мемуары генерала Власова «Я выбрал виселицу». Значит, якобы книгу помощника военного атташе во Франции некого Ивана Крылова.
А да,
«Моя работа в советском генштабе».
Секрет, Борис Базанов, с ним как-то пересекался или нет?
ну, очевидно, пересекался, но эти фальшивки он делал сам с этим вот Дильбаром, значит, и выпускал, значит. А, причем, я думаю, что в данном случае именно американцы, скорее всего, инспирировали это, потому что им это было выгодно. Значит, от некого полковника Калинова он написал книгу «С вами беседуют советские маршалы». От имени племянника Сталина Буду Сванидзе, никогда не существующего, написал книгу «Мой дядя Сталин». И так как она стала, значит, бестселлером, он написал вторую книгу «Разговаривая со Сталином».
Так можно было же, наверное, выдумать двоюродную сестру Сталина.
Ну да, да. Ну,
падчерицу Сталина, да. писать.
Самое известное, это он приложил, то есть он каким-то образом его привлекли к фабрикации так называемых дневников Литвинова. Хотя вот происхождение их окутано тайной. Возможно, там была какая-то реальная основа для этих дневников, но потом они были как бы довершены вот беседовским компаниям. В начале 60-х годов он бесследно пропал. Ну, обвинять, что советская разведка с ним, что это абсолютно исключено, потому что он уже ничего не писал, никакой угрозы не представлял. Советская разведка никогда не мстила, потому что месть это... Ну, государственные организации не мстят. Да, то есть, куда он делся? Скорее всего, умер где-то в нищете, несчастный заброшенный человек. Да, он, кстати, личная жизнь его развалилась. Значит, он жил с какими-то там французскими женщинами.
Как пишут в плохих романах, справедливость восторжествовала.
Да, восторжествовала, да. Ну, где-то в районе... Он имел где-то жилье на Лазурном берегу, но жил там очень бедно, и где-то там то ли умер где-то там под забором, ну, непонятно. Короче, его пытались найти уже в 70-е годы, не нашли. Вот, значит, это такой вот профессиональный враль, очень странный психический человек.
То есть это люди, которые... Вот ты... Могу ли я, Саш, задать тебе такой вопрос? Человек, о котором ты рассказал, это достаточно собирательный образ советских работников, которые ни черта, кроме языком, болтать не могли. И в конце концов они убежали туда и думали, что там везде мостовые вымощены золотом. Их ждало разочарование.
Да, ну... Он не совсем подходит под это, потому что он как раз погорел на своем амбиции. Он хотел, значит, ну, он же знал, что Чичерин уже не удел, да, что Литвинова не очень хотят видеть новым наркомом. Мне кажется, у него был какой-то амбициозный план, ну, то ли наркомом стать. Кроме того, то, что он был как бы креатурой Украины, и это, кстати, не просто слова, это по отделу кадров везде проходит, что он выдвиженец Украины. Это было дополнительным шансом стать ему наркомом. Мне кажется, у него были очень амбициозные планы. Но он, свяжавшись с этим Боговутом Коломийцевым, он, что называется, акела промахнулся.
Ну,
да?
Понятно.
Да, то есть он полез в высокую политику, то есть он решил выбрать путь развития страны.
Ну, понятно.
А, собственно, а кто ты такой? Жди,
ну, на
моя,
этом
да, да.
Уровне промахивается один раз.
Да, и все.
И все.
И он страшно перепугался. Я не думаю, что с ним что-то страшное случилось. Скорее всего, он хотел стать послом в Финляндии, скорее всего, бы его и послали туда послом, да? А, скорее всего, потому что ничего против него не готовилось, это совершенно точно. Никаких арестов, никаких таких особых репрессий и так далее.
И никакого следствия служебного после побега тоже. Я
вообще, у нас была проблема с дипломатами колоссальная. И к ним относились очень либерально. Они очень часто какие-то делали там, ну, мягко говоря и грубо выражаясь, ошибки. И все это сходило в руку очень часто. То есть вот в то время дипломаты были на вес золота. И поэтому никаких особых... Но вот именно в силу вот своего ненормального, видно, от рождения характера, он перепсиховал, и вот произошла с ним вот эта ужасная история. А дальше, когда он оказался предоставлен сам себе, он вот поплыл, и Остапа понесло, что называется.
Все. А у нас сейчас на радиостанции «Говорит Москва» будут новости, а после новостей мы продолжим нашу беседу с историком Александром Колпакиди о перебежчиках.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях историк Александр Колпакиди, автор справочников. У тебя же, Саш, энциклопедия внешней разведки, энциклопедия ГРУ. Двойной заговор, это для любителей маршала Тухачевского, это очень способствует и освежает, и масса других книг, И Александр — профессиональный издатель.
Да, кстати, по поводу книг.
Да.
Вот что касается темы перебежчика, да, вот этой теме, как, это единственная, наверное, тема, которой крайне повезло. Есть в Москве такой историк по фамилии Генис. Генис, ну, легко запомнить, похоже на...
Да.
Да, и он написал два огромных тома. Называются они «Неверные слуги режима». Да, это потрясающе интересное исследование, полностью основанное на архивах, и там раскрыты судьбы нескольких десятков вот наиболее интересных таких авантюристических этих перебежчиков. Но это не бульварная желтая литература, так, это сугубо научное, аналитическое, мощнейшее произведение. Такая, я бы, честно говоря, сравнил с Гомером, Одиссеей, там, да, но это гораздо интереснее, поверьте. То есть там показано, как бы вроде мелкие случаи, ну, перебежчики, но на самом деле они, многие из них занимали крупные посты в экономике. И там показано, как тяжело было проводить реформы вот с этими людьми.
Ага.
Потому что там практически в каждой второй истории это случай воровства, афер каких-то там и так далее. То есть это не просто истории вот этих частных историй сбежавших людей, авантюристов.
Еще, как называется?
«Неверные слуги режима».
«Неверные
Владимир
слуги...
Генис». Вот
Владимир
Генис. Достать это крайне сложно, но всем, кто серьезно интересуется историей Советского Союза, я просто очень рекомендую прочитать эти огромные тома по 700 страниц. Но я скажу, что вот из всего, что появилось за 30 лет у нас по истории Советского Союза, это, наверное, самые лучшие книги.
Понятно.
Вот просто.
Саш, ты хотел ответить на несколько вопросов.
Да.
Ну, не вопросы там.
Вот очень грамотно Марина
Насонова
написала по поводу того, что, какие замечательные люди к нам бежали. Действительно, многие антифашисты, коммунисты, писатели, поэты действительно бежали к нам. И это совершенно, значит, были люди, ну, великолепные, которыми стоит только восхищаться. По поводу, значит, вопрос по поводу сына Парвуса Евгения Гнидина, который был арестован. Это темная история. Дело в том, что он же не сам по себе, не как сын Парвуса был, а как человек, входивший в некую группу, то, что в НКИДе, ну, в МИДе, да?
Да.
А там шла борьба за определение курса страны.
С одной стороны, Литвинов.
Да. Значит, Литвинов... Да, еще до того, как был, еще до прихода Гитлера к власти, нарком Чичерин был ярый сторонник германской ориентации. Но он в конце 20-х годов реально уже отошел от дел и возглавлял все Литвинов, который после 33-го года, естественно, к Германии относился резко отрицательно, и там шла какая-то непонятная борьба. К сожалению, до сих пор закрыты следственные дела этих дипломатов, и мы не можем точно сказать, что там происходило. Скорее всего, значит, Литвинов и вот эта команда его, куда входил вот этот Гнедин, она выступала против, короче, связывала руки Сталина, который хотел обмануть Англию и Францию и не дать возможности натравить Германию на СССР. Угу. Вот у меня такая версия этих событий. Хотя на следствии как раз их всех обвинили в прямо противоположном, что они все агенты немцев, что через Радека они все были завербованы немцами и работали на германскую разведку.
Значит, первая группа перебежчиков, вот, как ты правильно сказал, те, кого врачи проморгали. Ну. Дальше пошли более серьезные люди. И какой бы пример ты хотел привести, о ком бы ты хотел из них рассказать, ну, как собирательный образ?
Ну, я бы хотел рассказать о самом таком крупном подчинам перебежчики из органов госбезопасности. Это Генрих Самойлович Люшков. Это, безусловно, крупнейшая фигура. И вот самая такая загадочная фигура, хотя все о нем известно, его архивное дело опубликовано, вся его биография на виду и все-все-все. Но загадки начинаются с того, что он там рассказал в Японии. Ну, кратко о нем. Он ровесник века, как и все великие люди, он родился и вырос в Одессе. Под влиянием старшего брата он стал большевиком в 17-м году, вступил в Красную армию, уже в 18-м году стал чекистом и всю карьеру, в общем, проделал в ЧК. Да? То есть брат его, кстати, погиб во время гражданской войны, а он, так сказать, был ранен, но выжил, работал в одесском подполье какое-то время. И у него была крайне успешная карьера, несмотря на то, что он был выходцем из нищей семьи, с очень слабеньким образованием, и в отличие от многих других чекистов, это образование не стремился уже в зрелом возрасте восполнить. Тем не менее, он делал крайне удачную карьеру. Ну, известен он тем, что оказался причастен ко всем, ну, центральным, что ли, делам, следственным делам того времени. Сначала он делал карьеру на Украине, а когда в 31-м году, в начале 30-х годов, украинских чекистов стали переводить в Москву. А Люшко в это время возглавлял секретно-политическое управление ОГПУ Украины.
Это же огромный
Украины.
Пост.
Да.
Огромный пост. Да. Что такое секретно-политическое?
Ну, это то, что у нас знают под названием «пятерка», вот то, что Бобков возглавлял при Андропове, да, то есть идеологическое управление, которое боролось с идеологическими диверсиями и так далее. И он, значит, кстати, перетащил Судоплатова с женой.
А, Петр, так он и пишет об этом.
Эмма Карловна, и как она оказалась, Суламиф Соломоновна, на самом деле Каганова, жена Судоплатова, она дружила с семьями с Люшковым, он их перетащил, значит. И, кстати, когда Судоплатова из партии хотели исключить, именно дружба с Люшковым ему ставилась как одно из главных обвинений. Да. Не дружба, но то, что он
общался.
Да, общался, перетащил его и так далее. Вот Люшков, значит, оказался в Москве, и там стал сначала помощником, а потом заместителем уже общесоюзного секретно-политического управления. И в силу этого он имел отношение лично ко всем крупнейшим делам. Ну, в частности, известного дела славистов 1933-1934 года, когда многие наши литературоведы, там ученые, были обвинены в том, что они создали русскую националистическую партию, и вот там многие из них пострадали. Об этом деле много написано, документы опубликованы и так далее. Но самое интересное, что он был причастен к делу Кирова, непосредственно был его, так сказать, разработчиком. И, значит, кремлевскому делу 1935 года, это дело Янукидзе и других, да, а также делу троцкистско-зиновьевского центра. То есть он был, что называется, в эпицентре урагана. А в 1936 году, когда там начальника Азовско-Черноморского краевого управления обвинили в том, что он скрытый троцкист, и был большой шум, сейчас уже это дело забыто, его туда направили на смену, и он там провел огромные репрессии. А после этого его направили руководить госбезопасностью на всем Дальнем Востоке.
Это же был огромный.
Огромный регион, да. Он был уже комиссаром госбезопасности третьего ранга. И
как генерал-майором, наверное, да? Или побольше?
Побольше.
Побольше.
Да. И он, значит, там активно развернулся. Вот что характерно для этого человека? Он сначала входил в украинскую команду, да, которую возглавлял Балицкий. Но он, скорее всего, примыкал не к Балицкому, а к Леплевскому, который потом сменил Балицкого, да. То есть они были друзья с Леплевским. И потом, значит, оказавшись в Москве, он оказался в числе любимчиков Ягоды. Когда Ягоду сменили, и большинство его, так сказать, любимчиков погорело вместе с ним, он оказался любимчиком Ежова.
То есть без потерь.
То есть я бы сказал, что да, без потерь. То есть Ежов его неоднократно приводил в качестве образца. Да, то есть наряду с такой был еще, значит, Дмитриев, или забыл точно фамилию, вот он приводил вот их как пример того, сколько надо репрессировать, арестовывать, расстреливать людей. И действительно, Люшко в этой части отличался. Там, где он был, репрессии носили самый чудовищный характер. А возникает вопрос, что это, ну, просто какая-то редкая сволочь, какой-то человек, который на костях людей делал карьеру, да? А при этом он довольно был безобидной внешности, невысокий, коренастый такой, отличался чаплинскими, ну, они же гитлеровские, усиками и огромной шевелюрой. Он был на редкость черноволос. То есть такие из сея черные волосы, огромные, занимали большую часть его головы. А потом уже в Японии, кстати, он усики сбрил и выглядел очень весьма так импозантно. А в России он, еще раз говорю, не отличался. Он был, скорее, самоучка, да, большим образованием. Но, очевидно, был человек очень такой талантливый и стремился к знаниям. Вот, значит, этот ну, профессиональный убийца, да, ну, угу. То есть это человек, который вот уничтожил там огромное количество людей, поломал там судьбы десяткам, сотням тысяч людей. Кстати говоря, при нем именно и развернулись основные репрессии на Дальнем Востоке, хотя они начались еще и...
При верном ленинце Дерибасе?
Да, Дерибасик тоже, кстати, одессите.
Да, он приехал, и его быстренько...
Да, и да. Дерибаса после этого...
Никто не видел.
Потом, кстати, там был Балицкий, ага. Бывший шеф Люшкова по Украине. Украине, да, и потом приехал Люшков. И вот Дерибас, кстати... И Балицкий были оба украинцы. Причем Дерибас даже был из запорожских казаков, а Балицкий украинский дворянин. Значит, и вот Люшков, значит, здесь развернулся, и вдруг неожиданно 13 июня 1938 года он, значит, выехал в сопровождении двух человек на границу. Якобы для встречи агентам из Маньчжурии. И, значит, один человек остался, с другим он вышел, прошел границы, и совсем уже навстречу он пошел один. А человек, который его собрал, остался там в случае провокации выскочить, его поддержать. При нем была большая сумма денег, якобы для передачи этому агенту. Угу. Да? Ну, никакой, естественно, агента не было. Он перешел границу и сдался первому попавшемуся японскому патрулю. А тут же сообщили, значит, о том, что перешел такой человек, его взяли в оборот, и довольно долго японцы его потрошили на предмет того, что он знает. И надо отметить, что вот тут и начинается куча загадок. Угу. Ну, я хочу привести один такой момент. Все знают, об этом написано во всех биографиях Рикарда Зорге. Кстати, о Люшкова особенно не скрывали. Даже в советское время было известно, правда, в основном он фигурировал под той фамилией, по которой жил в Японии, под фамилией Маратов. Об этом писали и в книгах про Дерибаса, и про Рикарда Зорге, что вот сбежал такой человек, и вот угу. он там много рассказал. И главное, что Зорге все, что он рассказал, именно не для журналистов, а именно для разведки, для генштаба Японии. Зорге это все скопировал и передал в Москву. Значит, ну, естественно, куда он это передал?
В военную разведку.
ГРУ, да.
Да, на кого и работал.
Да, и вот что интересно. Когда сейчас кинулись смотреть эти документы, что вы думаете?
Неужели их нет?
Их нет. И никто не знает, куда они делись.
И никто не знает, куда они делись.
Да.
Может быть, обратиться... Я ставлю условные кавычки к безвинно репрессированным руководителям военной разведки.
Ну, я...
Или к пришедшим чекистам, которые должны были. Это как гипотеза, не более того.
Да, и вот, значит, дальше идут разночтения. Значит, ну, естественно, на, что называется, на камеру журналистам он рассказывал о невинных жертвах, о сталинском терроре.
Это Люшков.
Да, при этом он крайне преувеличивал цифры. Ну, угу. например, он говорил о том, что сидит 4-5 миллионов человек.
Ну, а что как мы... жалеть-то, да. быдло?
Быдло, да. А как мы знаем, на этот момент сидело около 1 800 000 человек.
Нет, есть... это, Саша, извини, Виктор Земсков, Сталин и народ, почему не было восстания? Книга издана чудовищным тиражом в 2000 экземпляров. Вот, у меня есть эта книга. Ну, кто хочет, посмотрит для того, чтобы узнать настоящие цифры.
Извини, да, Саша. И вот, но есть информация, что... А японцам он говорил о реальном заговоре, о том, что реально существует оппозиция, о том, что она, значит, там действует и так далее. И, опять же, я говорю, я не знаю, никто не может сказать, потому что, как ни смешно, но японцы все секретят до сих пор. Вот вроде бы, да, они проигравшая сторона, обычно проигравшая
то
сторона.
То есть не кровавые да, гюбня, да, да, а да. японцы?
Они сами ничего толком не знают, историки японские. Ну, единственное, когда началась перестройка, там почему-то произошло обострение интереса к Люшкову, и там вышла книга, несколько статей о нем, и в частности всплыло, что он, оказывается, хотел организовать убийство Сталина.
Это у нас даже появлялись.
Да, ну, материалы. Это был пересказ японской книги. Значит, был, что якобы он, зная... Опять же, он этого ничего не знал.
Дачу Сталина в Сочи.
Да, да, да. В Мацесте, да, да, да. Была якобы сформирована группа, там около десятка иммигрантов-боевиков, однако наш агент Борис Бжеминский, он же Лео, кстати, какого-то Лео-резидента он действительно выдал, значит, когда бежал, и тот ли этот Лео, не тот, непонятно, значит...
Ну, они хоть до Шанхая доехали?
Нет, их на границе уже ждали, там они не смогли пройти. Второй был вариант, это заминировать мавзолей к 1 мая, взорвать.
Да, богатая идея.
Да. Во-первых, непонятно, зачем это японцам вообще надо было, да, то есть они же понимали, ну, что убьют Сталина, там появится какой-нибудь Микоян, там, или еще лучше Каганович, а зачем вообще им это надо было, непонятно. И потом, все-таки японские разведчики не такие были идиоты, чтобы понять, что это просто неосуществимо, потому что к тому моменту уже Сталина хорошо охраняли. Угу. И вот в 20-е годы практически не охраняли, а уже в этот момент, когда начались все эти процессы, подполье вскрылось и так далее, уже его очень хорошо охраняли. И дальше, значит, тоже, опять же, интересная история. Он писал какие-то пропагандистские, он очень много писал. Вот где все это? Ничего не понятно. Значит, японцы его использовали сначала очень сильно для пропаганды, а потом он работал, у них был такой институт по изучению Востока.
Да, кстати, если кто-то захочет узнать о Люшкове в художественной литературе, Евгений Анташкевич, Харбин. В этой книге Генрих Люшков фигурирует достаточно много.
Да, и он там, значит, ему, значит, жену нашли, японку какую-то, вдовицу. У него было 4 охранника, его очень хорошо охраняли. Хотя, опять же, вот, честно говоря, у советской разведки не было никакой возможности его убить в Токио. То есть никакой возможности не было. И, насколько я знаю, даже не пытались это сделать. А, ну, потому что это тоже было уже бессмысленно, потому что понятно было, что...
Но это был перебежчик серьезный.
То это был самый серьезный. Информацию. По званию это был самый крупный чекист.
Чекист, который...
Крупнее Орлова, там, крупнее
Саш,
всех.
Да. И вот отсюда у меня к тебе вот какой вопрос. В конце 30-х годов там люди пишут, что там расходились со Сталиным там во взглядах, троцкисты, тут, еще кто-то. Профессионалы говорят, это были уходы к противнику. Чистые уходы к противнику. И это послужило ключом к тому, как Сталин разобрался с разведкой?
Ну, безусловно. Это не то, что мы можем гадать. Это мы точно знаем из следственных дел, что именно уход кого-то тянул за собой его друзей. И все это хорошо знали. В частности, уход Рейса и Кривицкого погубил всех их друзей с детства, многие из которых работали в разведке. Вот тут... Хороший написал один человек вопрос.
Да, пожалуйста.
Как он спецзадание Сталина исполнял? Дело в том, что такая версия есть. В 91-м году появилась статья двух очень крупных дальневосточных историков, Буякова и Полютова. Она называлась, по-моему, «Побег дальневосточного ГЕСа». Mm. Его называют дальневосточным ГЕСом. Mm-hmm. И «Государство-призрак». И они там выдвигали версию, что он специально был заслан, так как и цель его была... дезинформировать японцев, сообщить им о том, что у нас гораздо больше сил на Дальнем Востоке, чем было реальности. Чтобы японцы с дуру не напали на нас, так как они могли не знать нашей группировки и думать, что они сильнее.
Насколько это, с твоей точки зрения, правдоподобно?
Насколько я, значит, общался с Буйковым, он уже не придерживается этой версии, не настаивает на ней. Но то, что он сообщил, действительно очень странно. Он, надо сказать, что наша группировка на Дальнем Востоке была больше японской. И на основе этого некоторые историки делают вывод, что какие-то могли быть агрессивные намерения. Но все забывают, что когда японцы захватывали Маньчжурию, их группировка была в разы меньше китайской. Но они в эту Маньчжурию вошли как нож в масло.
Они там призвились.
Еще масло даже подтаявшее очень сильно. То есть с японцами, когда идет речь, нельзя говорить о численности там солдат, сколько становится. То есть это все очень условные вещи. Значит, и как бы развивались эти... Непонятно. Но то, что его бегство связано с последующими событиями, ровно через месяц начавшимися после его бегства, вот это Хасан, да, вот эти бои в районе озера Хасан, это безусловно. Вот смотрите, 8 июня главный совет РКК принимает решение преобразовать особую краснознаменную дальневосточную армию в Дальневосточный фронт, 13-го он уходит. А ровно через месяц начинаются эти бои. Возможно, он знал, что там будет какая-то заваруха. И вообще вот эта спорная история, как это, кто виновник. Но он знал, что она может кончиться плохо, и что кто-то будет за это отвечать. Ну, за это ответил Блюхер, как известно. Люшков, возможно, боялся вот этих событий. Это версия, никто не знает реалии, да. Скорее всего, конечно, он не был никаким засланным человеком. Вообще вот это миф о том, что можно заслать человека, который, значит, там сумеет всех одурачить, дезинформировать и так далее. Но интересно также, куда он делся. Значит, есть официальная версия.
Что его убили.
Да.
Японцы в 45-м.
Один человек, да, капитан Ники Такеока, который в 79-м, по-моему, году заявил, что вот он лично его убил. А в Дайрене. Непонятно, да, почему надо было в августе, за несколько дней до этого якобы убийства, из Японии перевозить его в Китай. Для чего? Значит, переводчиком, что ли, его использовать?
Да хватало.
Да, он гораздо больше пользы мог принести в Токио, поскольку уже, так сказать, надо было договариваться с Советским Союзом об условиях капитуляции и так далее. Значит, для чего его привезли туда? И потом, а с какой целью? Он же не знал никаких секретов японских. Да, там в Японии, правда, он действительно очень сильно образовался, он очень много читал. Кстати, там он, кстати, поначалу он оказался скрытым троцкистом. Он ходил и всем, да-да, что интересно, да, он очень восхвалял Троцкого.
Потом, то есть он был борцом за все хорошее, против всего плохого.
Да, после всего плохого, что это, кстати, очень удивительный факт, потому что никогда до этого, в отличие от многих других украинских чекистов, он симпатии не проявлял к Троцкому и, более того, громил всегда троцкистов и так далее. Ну, вообще, я говорю, вот эти все истории, они крайне запутаны. И разобраться в них крайне сложно. И вот есть версия, что его не убили, что он, значит, ни в какой Китай его не вывозили, что он просто дождался американцев и работал на американскую газету. Даже вычислили какие-то тексты, якобы им написанные, опубликованные в специальных каких-то изданиях в Америке. И якобы он жил где-то на западном побережье и умер, по-моему, в 68-м году. В возрасте, соответственно, 68 лет. Но это никак не доказанный факт.
Это еще одна версия.
Это еще одна версия, да. То есть это такой международный человек-загадка. Понятно, если бы это был какой-то мелкий прыщ, там, ну, действительно, такому человеку легко затеряться. Это крупный человек.
Да, это действительно.
Чекист, который был в центре всех, так сказать, тайн сталинской эпохи, который знал массу секретов, который отличался резко выраженными такими вот террористическими замашками, тенденциями и так далее. И вот мы даже о нем ничего толком не знаем. Опять же говорю, самое интересное, что он показал. Дело в том, что был еще такой предатель, некий Сметанин, НТСовец, который возглавлял издательство «Посев».
Угу.
На самом деле он не Сметанин, и имя у него другое, а он Николай Лихачев, если я не ошибаюсь. Он довольно был... Он, очевидно, был военным корреспондентом. Во время войны перешел на сторону врага и служил у Власова. Потом, как все эти... Многие из этих подонков, он оказался в НТС, служил американцам, англичанам, там, кто заплатит. И... Он, что интересно, в 1953 году выпустил книжку под названием «Дальневосточный заговор», где он действительно описывает заговор, что действительно был заговор, и что он об этом знал непосредственно из этого участника. И во главе заговора стоял Гамарник, что весьма правдоподобно, застрелившийся, как известно, начальник политуправления Красной армии.
Красной армии и с маршалом Блюхером не так все, в общем-то, ясно.
В общем, не
обстоит.
Все так ясно. Да,
да, и не все
и
так хорошо.
И он интересный очень план этого заговора изложил. Поэтому то, что говорил Люшков, и пересекалось ли это с показаниями Сметанина, очень большой вопрос.
То есть историков нормальных еще ждет большая работа.
Да, надо найти его показания реальные.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Я вижу резкое оживление альтернативно одаренных слушателей. Конечно, вопрос, какой национальности Александр Колпакиди, это основной вопрос мироздания. Вообще национальность человека – это главное, что можно. Вот. И не утомляйтесь вы, пишите под одним ником. Чего вы под разными пишете? Глупость. Ну, пишите бред, конечно. Но ну, чего вы все пальцы стесывать будете? Пишите один ник. Саш, значит, давай вернемся к так называемому разгрому разведки в конце 30-х годов. Повод, надо ли было это делать?
Ну, даже вот это дело Люшкова, оно привело потом к чистке разведки на Дальнем Востоке. Угу. Причем там, если я не ошибаюсь, в аппарате иностранного отделения дальневосточного осталось всего два человека, причем не на самых больших должностях. Те, кто раньше работал на Дальнем Востоке, такие как Владимир Нейман, например, который в это время уже был в Турции, по этому делу были отозваны и тоже репрессированы. То есть каждое вот такое бегство приводило к паранойи, значит, к чистке. И, ну, знаете, опять же, пока мы не посмотрели этих следственных дел, пока это все закрыто, вот уже 30 лет болтаем, и 30 лет нам не дают этих документов, да?
Так до сих пор не раскрыли, англичане не раскрыли допросы, ой, прямо вот...
Кривицкого.
Вальтера Кривицкого, нет, который был чистой воды предателем.
Да, раскрыли, но не особо делятся.
А, понятно.
И список, значит, список более 100 человек агентов, которых он знал, советской разведки, mm-hmm. до сих пор закрыт. И, кстати говоря, японцы намертво, да, архивы, французские архивы, которые были у нас в годы перестройки, каким-то чудесным образом вернулись во Францию, и у нас нету теперь их. Возможности ими
пользоваться. Да, это бывало в годы перестройки.
Да, и то есть все это закрыто. И на самом деле, вот то, что мы знаем об английской разведке, о французской разведке, это гораздо меньше, чем мы знаем о советской разведке. Надо сказать, что все у них наглухо закрыто.
Да.
К примеру, один маленький пример. У нас все знают дело Локарта, что англичане...
Да, 17-м, да.
Но никто не знает, что французских-то разведчиков было в это время в Москве в 4-5 раз больше, чем английских. А вообще нету ни одной книги, ни одной статьи на эту тему, чем они занимались.
А чем занимался посол Франции?
Да, или по поводу американской разведки, которая активно действовала. У них ЦРУ возникло только после
Второго... Да. А до этого ничего
не было. Да, до этого ничего не было. Да. Они уже во время Первой мировой войны тоже у нас действовали. Я уже молчу про англичан, которые самым активным образом действовали. То есть это все остается, значит, неисследованно, кормят какими-то байками, какими-то сбросами информации и так далее. Ну вот, возвращаясь к чисткам разведки, действительно, с одной стороны, был нанесен большой ущерб. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, что, как мы знаем по ряду источников, были чудовищные сбросы информации.
Нет, были уходы чудовищные.
Да, уходы.
Если уходят, вот этот самый Рейс Кривицкий, не последние люди в политической разведке.
Да, например, смотрите, вот у нас огромное количество военной разведки было латышей. Даже была шутка, что в здании ГРУ написано, что разговаривать по-русски не запрещено. Ну, потому что они все говорили там по-латышски. Угу. Значит, точно абсолютно сейчас я знаю, что в Латвии не было никаких успехов. Практически ничего не могли сделать. Угу. Тут же, как кого-то послали, тут же их арестовывали. Но возникает вопрос, как это может быть? Угу. И потом, когда латышский народ решил присоединиться, вступить в братскую семью советских народов, и опергруппа НКВД захватили архивы. Оказалось, что все, что можно, о нашей военной разведке латышская полиция знала. Откуда?
Из интернета.
Из интернета, нет? Да.
Наверное.
Очевидно. То есть очень много вот таких вопросов возникает.
Саша, извините, я просто рассказать о Раскольникове. Александр сказал о Беседовском. Вот вам Раскольников в чистом виде.
Ну, Раскольников знал, кстати говоря, очень много. Очень
рядом
много.
Стоял, совсем.
Дело в том,
что
в его биографии есть один момент, который никто не обращает внимания. Дело в том, что после того, как он вернулся из Афганистана, он стал работать в Коминтерне, в самом засекреченном отделе.
Отдел международной связи?
Нет.
Нет, еще
это
более?
Была военная комиссия. Это вот то, что называется штаб мировой революции. Это, так сказать, образное выражение. Но если бы меня спросили, а был ли он реально? Да, был. Вот это военная комиссия Коминтерна и Раскольников под фамилией Петров. Он даже не под своей фамилией там сидел, а под фамилией Петров. Он как раз руководил какое-то время этим делом. То есть этот человек знал безумно много.
Успел поделиться там?
Вот это вопрос. Вот вопрос, это вопрос, да. Ну, по крайней мере, то, что в начале перестройки говорили, что его там убили, что его... Он с детства страдал психическим заболеванием, он лечился.
То есть его тоже... А его врачи все-таки как-то сопровождали.
Он лечился еще до революции. Mm-hmm. Значит, и совершенно очевидно, что он выбросился во время приступа, да, там mm-hmm. из окна и так далее. То есть ничего тут такого загадочного нет.
Mm-hmm. Ну вот опять меня спрашивают, подписал бы я приказ о расстреле царской семьи? Во-первых, такого приказа нет вообще, да, Саш?
Да, я хочу сказать, что, возвращаясь к нашим, так сказать, баранам, а те, кто, ввиду, те кто хочет переименовать...
Мы к нашему разговору, да, и, не дай бог, к слушателям.
Нет, какие? Не к слушателям. Тем, кто хочет переименовать станцию Войковская. Но ведь мы не знаем даже решение, которое принял Екатеринбургский совет. Было ли принято решение... Нету протокола о расстреле Николая... Или было принято решение о расстреле всей семьи? Это спорный вопрос. Нету документов. То, что Войко в этом не участвовал, абсолютно доказанный факт. И, кстати говоря, вот по поводу Войкова и расстрела есть еще один интересная такая история. Если ты помнишь, был такой генерал Иван Иванович Агаянц, который возглавлял...
Активные операции?
Да, дезинформация. Короче, через него шла дезинформация. И вот в 1956 году, очевидно, ведомство этого Ивана Ивановича, значит, организовала слив якобы показания некого бывшего австрийского военнопленного в Первую мировую войну Майера, который сказал, и там в этих показаниях он называет Войкова. Значит, почему я думаю, что это был слив? Потому что эти показания, его не нашли потом, никто не знает, кто это такой. Наш академик Козлов написал целую работу по поводу того, что это фальшивка и так далее. Там доказанный факт, все признали, что это фальшивка. Но интересно, что когда они изготовили фальшивку, они решили подшутить. Значит, они туда в качестве главного организатора этого расстрела назвали присланного Лениным из Москвы некого комиссара, тоже из военнопленных, Александра Мёбиуса, намекая на ленту Мёбиуса.
Да. Лента Мёбиуса.
Да. Ну, посмотрите в Википедии, есть это понятие. Там все есть, да. Зачем эта шутка им понадобилась? Никакого Мёбиуса в природе не было. Очевидно, такие... А, ради чего эти были показания? Ради того, что там был засвечен список расстрельной команды, а среди них был человек по фамилии Имре Надь. Я напомню, что в 1956 году именно этот человек возглавил контрреволюционный мятеж в Венгрии. И КГБ необходимо было его всячески скомпрометировать.
Правильно.
Да.
Но это нормально.
Но его не было на Урале. Он был в Забайкале. Это немножко дальше.
Да, ну, там. Почти то же самое. Но
для москвичей это одно и то же, но все-таки немножко дальше.
Да, там наверное, полторы тысячи километров.
И, естественно... Это давно разоблаченная фальшивка, уже смешно даже про нее вспоминать, но опять про нее вспомнили.
Конечно.
И опять...
Конечно, это обязательно. А ты, Саш, ну мы же с тобой говорили, ты сам сказал, определенные исторические фальшивки, их разоблачают 180 раз, и они всплывают в 181-й. Четыре было авторитетных комиссий, которые все признали и при кровавом тоталитаризме, и при демократизме. Они признали, что «Тихий дон» написал Шолохов. Я думаю, будет еще 44.
Да, конечно. Самое интересное, что вот на этой последней рождественской вечеринке, посвященных несчастному Войкову, значит, там помещен такой отчет о них, и в конце там очень интересный абзац. Там написано, что пришел некий батюшка, отец Федор, настоятель какого-то храма.
Это не из этого?
Это и стал говорить, что, ну ведь вроде как оказывается все не так, что вроде он и не участвовал, на что присутствующие подняли шум, не дали ему говорить, заткнули. Это, знаете, очень напоминает, был такой фильм «Неуловимые мстители», там сцена в Париже между наследниками русского престола, да, появился один честный, порядочный священник, да, который поднял вопрос, а, ребята, ну, вот действительно же, как можно? Я жалею, что я там не был, это, наверное, надо было заснять, я думаю, сцена была не хуже, чем в «Неуловимых мстителях». Ну, просто какая-то шизофрения вокруг этого Войкова, я не могу понять, почему.
Саш, Шизофрения, да. Но почему нет никаких доказательств? Да. Сейчас вдруг объявится человек, достанет чемодан, побитый на углах, откроет, и там лежат архивные подлинники, экспертиза признает, что это именно того времени, и так далее, и так далее. Нормальный историк готов это рассмотреть. Но когда вылезает очередной человек с бесцветными от злобы глазами и начинает кричать, что да мы тут, вот, да кто же его...
Да, вот мы затронули тему по поводу шизофрении в связи с Люшковым и темой того, что не был ли он заслан Сталиным для того, чтобы дезинформировать. Вот тут мы имеем дело с конспирологией, да? Угу. Я сам, честно говоря, вот все время боюсь этого, так сказать, ну, не знаю, как назвать, заболевания, впасть в конспирологию и выстраивать какие-то вот такие схемы, потому что многие знакомые мне люди страдают этим делом. Все-таки история – это наука, а конспирология – это нечто другое. Я не отрицаю конспирологию, да? Но вот я лично не готов ею заниматься.
И... Ну, всякое может быть. И поэтому, Саш, ну вот, мы все равно все дилетанты. Но когда кто-то бежит, ну, кто-то уже из послевоенных советских перебежчиков, из разведчиков, и американцы, то ли двойник, то ли не двойник, то ли кто, кто скажет, кто он?
Но у американцев была целая история в связи с этим. Кстати, очень рекомендую, найдите и скачайте, посмотрите фильм «Змей».
Да-да-да, с Юлом Бриннером.
Да-да-да, там играют великолепные, во-первых, артисты, Генри Фонда играет, там много, Филипп Нуаре и так далее. А великолепный фильм, значит, он именно отражение вот этой шизофрении в спецслужбах. Дело в том, что когда люди снимали, это знаменитый Анри Верней, французский великий режиссер.
Да, это режиссер большой, да.
Который,
да,
естественно, да, оказался Ашотом Манукяном при ближайшем рассмотрении.
Но это к тем, кто хотят знать национальность.
Да, к вопросу о национальностях. И этот фильм, который снимался как бы, я так понимаю, типа, как реальная история, на самом деле оказался самой лучшей рекламой КГБ, которая, надо сказать честно, не заслужила даже такой рекламы. Великолепный фильм. О чем там идет речь? Значит, о том, что может ли советская разведка подставить якобы перебежчика, цель которого развалить изнутри советский блок. Это мы имеем дело с реальной историей знаменитого Джеймса Энглтона. Ага. Значит, одного из руководителей ЦРУ. Это был такой очень интересный человек.
Не, ну, хотя бы у него второе имя, он Джеймс Джизус Энглтон.
Да, у него
Иисус, Джеймс Иисус Энглтон.
Мать латинка была. Значит, и он был очень большой сторонник, любитель поэзии, там, Эллиота, Паунда и так далее, знал наизусть, значит, выращивал орхидеи, такой интеллектуал. Но это пример того, что человек слишком бурной фантазии в контрразведке работать не может. Все-таки для контрразведчика вот эта конспирология, а конспирология – это производная от слишком богатой фантазии, это смерть. И вот он фактически, с ним история вообще шизофреническая, я думаю, о ней надо поговорить. Да, потому что она, опять же, связана с советскими перебежчиками. Mm-hmm. Дело в том, что он еще с 40-х годов знал и общался, и дружил, и он на него...
Саша, извини, Бонифаций спрашивает, а какого года фильм?
73-го.
Года 3918-го. Mm-hmm. Значит, вам были названы актеры, вот забейте туда.
Да, Юла Бриннера.
Юла Бриннера, Алена Делона. Вам выскочит то, что надо, ну, проявите хоть чуть-чуть настойчивость.
Кстати, хочу сказать, там сцена обмена, на мой взгляд, гораздо сильнее, чем в «Мёртвом сезоне».
Да. Да.
И, значит, и вот, значит, по вопросу, вот этот Элтон, он, значит, дружил с Филби. И Филби на него, видно, произвел очень сильное впечатление. А Филби какое-то время осуществлял взаимодействие между английскими
и американскими.
Да, да. Это, занимая этот пост, являлся потенциальным будущим руководителем английской разведки.
Саш, извини, я тебе вот такой вопрос хочу задать. Что ты делаешь в следующее воскресенье? Потому что я боюсь, Саш, сейчас пойдет интереснейший материал, а времени-то уже скукожилось оно совсем. Готов прийти в следующее воскресенье?
Да, конечно,
всё, можно. Все, отлично. Вот у вас на глазах произошел сговор. Вот прямо у вас, на ушах. Я прошу прощения, это особо альтернативно одаренные, они по телевизору смотрят. Саш, тогда вот сейчас, не торопясь, Саш, правду ли пишут, что у него был, у Энглтона, это был начальник внутренней контрразведки ЦРУ, то есть он боролся с проникновением иностранных разведок в ЦРУ. Он считал, что любой советский перебежчик – это агент КГБ. Это правда?
Ну, не любой, ну да, он считал, он, значит, на основе вот того, что в Англии вскрылись вот эти кроты, которых мы знаем под совершенно неправильным названием, ну, оно установилось, и рано будем его называть, кембриджская пятерка, он считал, что раз они опытнее, раз у них лучше оперативники, и раз там оказалось столько советских агентов, то как же их не может оказаться в ЦРУ, если туда...
И помножить на коэффициент населения.
Да, если в предшественницу ЦРУ ОСС во время войны набрали кучу коммунистов. Угу. Значит, их должно быть в ЦРУ гораздо больше. Да. Да, и вот, сделав этот фундаментальный вывод, а также ожегшись на дружбе с Филби, он... с упорством, заслуживающим лучшего... Нет, кстати, правильным упорством, полностью разрушил... Ну, не разрушил полностью, но нанес колоссальный ущерб ЦРУ на протяжении 20 лет. Он, значит...
Про него же был сериал.
И сериал
какой-то.
«Контора».
Саш, ты не помнишь, как... «Контора». «Контора».
Вот где его, как неинтересно, и где его оправдывают, где говорят, что он-то оказался-то в результате прав.
То есть везде коммунисты были.
Да. Значит, это очень интересный тоже сериал. Значит, и вот он, значит, и трагическую роль в его судьбе сыграл еще один такой шизоид из наших перебежчиков, некий майор Анатолий Голицын. Такой невысокий крепыш с манией величия, который, значит, в свое время Маленкову подал проект реорганизации разведки, перессорился со всеми в ПГУ, с кем только можно, и считал себя совершенно недооцененным великим человеком. Вот, кстати, помните, вот эту Любимов отец написал статью знаменитую о том, что перестройка, все это операция КГБ.
Да.
Вот он, собственно говоря, переписал этого Голицына, который выпустил на эту... Он считается... предсказал перестройку, что вот предсказал, что КГБ всем этим руководит, что Россия готовит чудовищный удар, что это, все, это все вот олигархи, бизнес, это все для дураков, а на самом деле, значит, ну, короче, полный бред. И вот главный его бред был в том, что он, значит, искал вот этих внедренных кротов в ЦРУ, во французской разведке, в английской разведке. И Энглтон полностью попал под его влияние. И там они нашли нужного человека. Значит, как они решили, что они его вычислили. Это был некий Юрий Носенко.
Да,
который сбежал, значит, в Женеве. Он был сыном бывшего министра судостроения, замечательного, значит, сталинского наркома, а сын оказался такая дрянь, в общем-то. И вот этот Носенко стал их жертвой. В течение 3,5 лет он, значит, подвергался незаконному, ну, так сказать, заключению. Ага. Причем 1,5 года фактически пыткам.
А он же ведь это, он там ждал, что будет особняк, а особняка не оказалось, оказалась камера, и спать
не давали.
Не давали
зубы чистить, мыться не давали, то есть не давали делать зарядку, то есть вообще, честно говоря, вот этот фильм, где Ножкина пытали, да, вот это, помнишь, вот этот?
Резидент,
да. Ну, вот с ним произошла такая
история.
Ну, Ножкина там они пытали, насколько я понял, несколько дней, а этого 1,5 года. И, а он реально был перебежчик, реально никакой не внедренный код. Но вот эта история послужила как бы для сценария вот этого «Змея», где Юл Дринер его играет. Ну, значит, и... Значит, они вот, когда... Да, и вот, собственно говоря, на этом закончилась карьера Энглтона, когда уже стало ясно, что все это маразм, что все это привело... Да.
Когда низовой персонал восстал.
Значит, всех крупнейших резидентов он разогнал. Пола Габлера, крупнейшего, самого опасного для нас оперативника, послали резидентам в Тринидад.
Это важнейший пост был.
Да, это вообще непонятно где. Значит, Дэвида Мерфи убрали в Париж, причем он позвонил начальнику парижской разведки и сказал: мы вам резидента посылаем, мы подозреваем, что он русский агент, присматривайте за ним. В Париже начался дикий хиппиш там вообще. Значит, то есть... Он причинил колоссальный вред вот этой паранойи своей. Но ж самое интересное, когда уже
Слушай, а почему наши спецслужбы его не отстояли, там, не задействовали?
А наши тут не тоже не отличились. Надо было, наоборот, его как-то поощрять в этом деле. Но они, видно, и не знали об этом. Я так понимаю. Значит, ну, 20 лет эта шутка продолжалась.
Продолжалась. И... Нет, шутка была хороша, но затянулась.
Дотянулась. Когда, значит, Кейси его все-таки снял, а убрали его в 74-м, по-моему, году. Там произошло самое смешное в этой истории. То есть, ну, казалось бы, смешнее не можно, нельзя придумать, но произошло еще более смешное.
Мы недооцениваем, наверное, чувство юмора этих людей.
Маразм американцев недооцениваем. Даже Задорнов, кстати говоря, мог бы эту историю рассказать и не поверил бы сам. Там у них была создана вот для поиска этого крота группа специальных расследований в контрразведке. И вот один из членов этой группы с женским именем почему-то Клэр и фамилией Петти, он что сделал? Он, значит, написал уже после того, как Энглтона выгнали, провел свое расследование и пришел к выводу, что крот как раз Энглтон.
Отлично.
Это логично.
Слушай, а можно же предположить, что когда все это происходило, то тоже ЦРУ по советскому направлению работало, ну, процента на 3, наверное, своих возможностей. Как можно работать, когда вокруг враги? Надо же их проявлять.
Причем, ну, знаете, на самом деле это все, конечно, смешно, реально смешно. И еще более смешно, что действительно ведь в начале своей карьеры этот Энглтон был очень толковый оперативник. Годы Второй мировой войны. Например, на его совести, у нас об этом вообще никогда не писали, но ведь вот очень важная тема. Например, ведь мы знаем, что в годы войны именно коммунисты возглавляли движение сопротивления в этих странах. Да. И реально после войны они должны были прийти к власти.
Обязательно.
Ну, по крайней мере, допустим, во Франции, в Италии, да. В Бельгии, в Греции, да-да. Но им это не дали сделать.
Нет.
У нас, представьте себе, нет ни одной статьи, где бы описывался механизм, как не дали, почему вдруг не
есть
дали.
Есть великолепная, да. Кстати, книга, ты ее наверняка читал, «Операция Меч»,
да,
переведенная на русский, как они работали по западноевропейским коммунистам.
Да. И вот именно Энглтон был в центре вот этих операций. То есть то, что после Второй мировой войны Европа, в Европе те люди, которые были в авангарде борьбы с фашизмом и пользовались огромной поддержкой населения, были оттеснены на обочину политической жизни, превращены фактически в политических маргиналов. Это в том числе заслуга Энглтона. И то, что у нас в стране об этом не писали, это заслуга, конечно, вот этого бездарного сусловского пономаревского агитпропа, который у нас заменил реальную историческую науку. Да? Угу. И мы не знали реалии вообще жизни происходящего буквально вот недавно. Вот, значит, этот Петти написал доклад, где написал, что перебежчик, которого подослало КГБ, это сам Голицын. Понятно. А крот – это сам Энглтон.
А тот пригрел на груди.
Да, но тут уже, конечно, стало уже не смешно всем. Значит, его тоже убрали. Он не так давно, по-моему, умер. Значит, и, в общем, конечно, вся эта история, она и дальше нам помогла, потому что она родила контрреакцию. Теперь уже стали, они таким образом Эймса проморгали.
Ага.
Потому что стали говорить, ну, подумаешь, деньги, ну и что, мало ли, где-то там жена наследство получила. Да, там. И даже была шутка, что на парковке ЦРУ Лэнгли там по радио объявляют, срочно уберите ягуар из площадки, да.
Потом, причем,
занесем вас в список тайных агентов КГБ.
Причем он же ведь, по-моему, ягуар купил сразу за наличные.
Да. Ну, то есть, там было очевидно, что человек откуда-то получил огромные деньги, их тратит. Но так, как говорили, это все энглтовская паранойя.
Да.
Вы еще тут Петти вспомните, да. И все время... То есть, эта история, она вообще... пользу приносила нашей разведке на протяжении 30-40 лет. Mm-hmm. То есть это вообще анекдотичная история, конечно, и она именно характеризует людей с конспирологическим складом мышления.
Ума, да.
То есть один, понимаете, вот есть такая вот криминальная парочка, да, один шизофреник этот Голицын наткнулся на другого, на этого Энглтона, и вот чудовищный результат, который...
Как опять же пишут в таких романах, и они счастливо обрели друг друга. У нас сейчас на радиостанции, говорит Москва, новости, а в последнем получасе мы включаем телефон нашего прямого эфира, и Александр Колпакиди ответит на ваши вопросы. Новости.
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с историком Александром Колпакиди. Ну, вот национальность его так выяснить не удалось, молчит. Но его еще начали упрекать в том, что он был на одной радиостанции. Я отвечу вам по-французски. И чё? нормальный историк, я подчеркиваю, нормальный серьезный историк, может ходить на самые разные радиостанции. Если он говорит одно и то же. Александр говорил там то же самое, что он говорил неоднократно, когда был на нашей радиостанции в эфире. Так что этот вопрос явно... Вы этот вопрос задайте многим нашим политическим ведущим на телевидении. Сколько раз они меняли свое принципиальное мнение по одному и тому же вопросу. Я так со счета сбился. Да. Саш, ты хотел продолжить...
Да, тут вот написали, что почему бы не найти другого, что задолбали. Я совершенно согласен, задолбали с этим Войковым.
И не мы, заметьте,
да,
не мы.
Да, да. И очень грамотно человек спрашивает, нельзя ли найти другого Войкова и переименовать Войковскую в честь другого Войкова с целью экономии. К сожалению, дорогой товарищ, вы опоздали, это уже давно предложили. Сторонники переименования, но, к сожалению, всерьез это никто не рассматривал. Но, тем не менее, на Украине такое произошло. Там, значит, был крупный этнограф, наш, забыл сейчас фамилию, двойная фамилия, очень известный историк-этнограф. У него было, он сам был такой буржуазный деятель, как бы националист украинский и так далее. Но у него было два сына большевика. И оба они погибли там 20-21 год, очень крупные киевские большевики, во время гражданской войны. И вот в честь одного из них, который был секретарь киевского губкома, назвали улицу. И вот киевские, значит, переименователи, они переименовали в честь отца. То есть просто поменяли инициалы у этого...
Слушай, там вот мы смеемся, да, над этими украинскими политическими деятелями, а они смышленые ребята, надо повнимательнее к ним присмотреться.
Да, еще такой вопрос, как вы относитесь к популярному историку-публицисту Армену Гаспаряну? Знаете, мы с ним, конечно, люди разных совершенно взглядов, таких, скажем, политических, но я к нему отношусь как к очень принципиально честному человеку. Вообще... Он занял во время всей этой дискуссии по Войкову очень честную, принципиальную позицию, угу. Да, и, в общем, конечно, приятно удивил меня тем, что не все люди зашорены, что есть еще среди сторонников, ну, белого, скажем так, движения, честные, принципиальные люди. Я даже не ожидал, честно говоря, что найдется, но вот факт, что есть, не все, конечно, впали вот это беснование, и не всем надо ехать в Сергиев Посад, отчитку проходить.
Mm-hmm. Ну что ж, давайте попробуем, все-таки примем вопросы от, Саш, наушники, пожалуйста, наших слушателей. Значит, я еще раз повторяю, я редактором буду сейчас. Любой вопрос, черт знает о чем, например, великолепный вопрос, был ли Брежнев агентом английской разведки. Вот такие вопросы не будут приниматься к рассмотрению. Посмотрим, что сейчас получится. По коду 495-7373-948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, вопрос.
Про Пеньковского тоже выдвигался версия, даже документальный фильм по телеку был, что якобы его специально подбросили, чтобы наоборот сказать, что Советского Союза нет такого количества ракет.
Угу. Да, есть такая версия, и угу. Есть такая книга. Что интересно, ее написал ветеран нашей разведки Анатолий Максимов. Анатолий Борисович Максимов. Целая книга посвящена вот этой версии, что Пеньковский был подставой КГБ. Он, как известно, сам служил в ГРУ, а якобы... Это была подстава КГБ с целью дезинформировать. И даже есть на Западе на эту тему книги о том, что он спас там человечество от ядерной войны и так далее.
Это да.
Ну, я лично не являюсь специалистом в этой области. Не могу сказать, что... Я не знаю, вот не могу ответить на этот вопрос. Хочу сказать, что автор этой книги, Максимов, он сам явился героем вот именно такой подставы. Он, будучи в Канаде, был подставлен канадскими спецслужбам. Да, это операция «Турнир». Есть такая,
да, книга.
Операция. Есть. Вот он главный герой этой книги. То есть, ну, насколько эта версия правдоподобна, сейчас невозможно. Никто официально это не подтверждал.
Вот тут у нас есть максимально альтернативно одаренный слушатель. Алекс, особенности в музыке. В музыке. Он до классической не дошел. И много чего не дал. Я ему просто хочу сказать, что пишется дилетант, а не дилетант. Понимаешь? Тут бывает же такое. Так, 7373-948, ваш вопрос, Александр Колпакиди.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, расскажите, пожалуйста, о перебежчике Стеценко. Спасибо.
Вы знаете, не могу ничего сказать. Столько перебежчиков, что да. Даже сейчас вот не вспомню. Ну, сотни их, о которых только писали, вот об этом не помню ничего.
7279-948, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, я хотел сказать, что у меня нет вопросов к Александру, спасибо.
Вот это я в первый раз в жизни.
Ну, замечательно.
Вот это я в первый раз. Дозвониться, чтобы сказать, что у тебя нет вопросов. Просвещенный разум ликует. 7373-948, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, добрый день. У меня вопрос господину ведущему. Ага. А в чем вы вот упомянули ушлость украинских ребят по поводу переименования их?
Да надо, может быть, находить однофамильцев и переименовывать вот так, как они это делают. Что вроде... И тогда дискуссии не будет. Был один Войков. Назвали в честь другого Войкова.
Да.
А если найти еще Ленина где-нибудь... то многие люди останутся без работы. Им никто не будет платить, понимаете? Я имею в виду, вы знаете, есть наши сограждане, ну, я их назову бывшими, они работают на BBC, в Америке, русскими, профессионально работают русскими. И они говорят, например, что русские, ну, такие ушлепки, что на Серова, 500 000 человек, кстати, сходило, от безысходности. Они все туда идут от безысходности. Пока такие эксперты живы, я думаю, нам ничего не угрожает. 7373-948, ваш вопрос Александру Колпакиди.
Александр, добрый день, спасибо за передачу.
Добрый день.
Вот такой вопрос, я просто забыл фамилии этого перебежчика. Он в 1978 году, когда было кругосветное путешествие, он прыгнул в районе Филиппин, где-то там, с корабля вот этого, и 3 дня прыгал до острова Сиаргау. Какая его судьба, вы не помните?
Спасибо.
Ну, он, по-моему, сейчас живет в Израиле, был про него фильм. Но он не был носитель каких-то секретов. Это обычно такой человек, который пытался вырваться за границу.
Куда были такие?
Судьба его нормальная, его показывали не так давно. Жив, здоров.
И никаких операций против него никто не проводил?
Нет, нет. Да вообще, кстати, мало проводили против них операций.
Так
очень
ведь,
мало.
Тут же ведь конспиролог, Саш, он тебе всегда скажет, а сколько людей от сердца умерло, а сколько людей пропало, значит, их всех нейтрализовали. Но из того, что мы знаем, у тебя же была книга «Спецоперация советской разведки»,
да,
правильно?
Да.
Ну, там небольшой набор-то.
Очень небольшой.
Там совсем небольшой набор. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я хотел бы вот поподробнее узнать причину, по которой люди становятся перебежчиками. Вот вы в начале передачи сказали, это у них проблемы психологические какие-то. Вот я знаком лично с одним перебежчиком, его зовут Олег Калугин. Я когда-то много лет назад занимался политикой там.
Слушайте, извините. Извините.
Вот, он так вполне здраво рассуждал там о реформах. Вот, то есть,
о реформах.
Не увидел у него каких-то психологических отклонений, но потом он так запросто сдал.
Вот, а скажите, пожалуйста, вот когда вы с ним беседовали, я его назову предатель, подонок, извините, ну вот так я его назову, пожалуй. Скажите, пожалуйста, он не рассказывал, как он вел партийную работу еще на службе в советской разведке, как он участвовал... В партсобраниях клеймил ли он людей за то, что те выпили лишнего? Не скажете?
Ну, вполне возможно, что он это делал, кстати, весьма.
Он мыл, у него были чистые руки, светлые, я не помню, я путаю всегда, горячие ноги или что там у него там должно было быть?
Ну, в общем, вот вопрос...
Да, конечно. Конечно, 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 пожалуйста.
Значит, есть несколько критериев, да? Но вот я для себя вижу, для наших вот перебежчиков, самый главный критерий – это обида на начальство. Ну, условно говоря...
Недооценили.
Недооценили, да. Ну, не то, что даже мания величия, как вот здесь крайний случай у Голицына, а вот на чем-то обидели. Например, тот же Пеньковский. Вот выяснилось, что у него отец белый офицер, эмигрировал, и ему сказали, что, скорее всего, он не поедет больше в заграничные командировки, угу. Потому что могут найти этого отца, подставить, использовать и так далее. Ну, вот есть такая версия. Или с Поляковым. Якобы не дали денег на операцию для сына, сын умер, обиделся и так далее. Тоже, опять же, не доказано.
Еще одна версия с Поляковым, что он был против всех этих хрущевских псевдо...
Ну, это он сам.
Это он сам говорил, эту версию выдвигал, да.
И он якобы был сторонником Горбачева и перестройки, писал ему письма. И на самом деле вот это... Очень важная причина, потому что действительно, ну, все мы живем в стране и знаем, что у нас в Советском Союзе вот было вот это дураломство, людей действительно могли, бюрократизм всегда традиционный, ну, вообще не для Советского Союза, вообще традиционен для России, и действительно человек мог обидеться на начальство, а предать Родину. Вот это очень частый случай. Недооцененность, да, считал себя достойным больше. Вот Ветров, например, такой, который причинил, кстати, колоссальный вред, колоссальный, говорят, о нем мало кто вообще знает. И...
О нем была, да, телевизионная передача была.
Да, да, кроме того, естественно, материальная причина. Вот, ну, практически все, кто мог украсть деньги, украли. И вот, ну, не совсем понятно морально-этически. Вот вы разоблачаете Сталина за народ, против террора. Ну зачем деньги при этом
Саш,
воровать?
А ведь эти все ребята, которые безвинно пострадали, это, ну, мне рассказывали люди, которые видели дела, они говорили, что там обязательно растрата казенных средств,
да,
оперативных,
да,
фондов.
Да, да. Это эти люди считали, что, вот я уже говорил об этом, что они на Западе с этими деньгами развернутся, бизнес, ага, туда-сюда. И опять же, оказывалось, все прямо противоположно. Они прогорали, сидели. Тот же Орлов, кстати говоря.
Кстати, да. Ну, неординарная совершенно личность, но когда у него кончились деньги, еще непонятно, деньги он забрал из сейфа в резидентуре, то ли он говорит, это его была задолженность по его жалованию, то ли казенные взял. Но когда у него кончились, он начал писать книги, которые к действительности Саш мало имели отношения, наверное.
Угу.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Леонид, Александр, мое почтение, здравствуйте.
Здрасте.
Пожалуйста, пару слов про такого перебежчика, который, в общем, не вполне перебежчик по фамилии ЕСС. Я, Галина Пригладненко, прошу не уходить от ответа.
Ну, если Александр, спасибо, если Александр сочтет нужным, Саш.
Ну, о ГЕСе все уже написано, переписано.
Саш, почему секретит англичане до сих пор?
Англичане секретят, они не хотят брать на себя ответственность за развязывание Второй мировой войны. То есть тут прямое обвинение выдвинуто.
То есть, Саш...
Ну, то есть они вели там свои переговоры, интриги, их цель была... То есть вот это вопрос о так называемом пакте Молотова-Риббентропа. Да? Вот во всем виноват Сталин, подписал пакт, начал...
Это, да,
да, да. А тут вопрос, а ваша роль какая? Ну, вот говорят Мюнхен, да, там, да, Мюнхен, очевидно. А вот эти вот связи, переговоры, ведь не только с самим ГЕСом, там, и, там очень много было всего сделано со стороны англичан для того, чтобы вот вызвать вот эту вот как бы ситуацию и направить Гитлера на восток. Они эту политику проводили, и теперь они пытаются, так сказать, это все замять дело, поэтому и секретят. То, что наша разведка уже все опубликовано, а что в архивах СВР было, то, что донесло вот Филби и другие, значит, вот эти...
Это
все у нас открыто, опубликовано, каждый может прочитать, убедиться, что действительно англичане проводили вот такую преступную политику. А теперь, как ни в чем не бывало, все эти вот годы, и сейчас, и в будущем, и у нас есть, к сожалению, историки, которые это все поддерживают, все валят на Сталина,
конечно,
этот пресловутый пакт.
Еще самое интересное... Этот советско-германский договор, это был договор о ненападении, никаких там слов, как дружба, там, нету. О ненападении. И что такого? Они хотели натравить Гитлера на СССР, он сначала настучал им по зубам, а теперь они удивляются, мы же за демократию, нас за что? 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде.
Здравствуйте, Никита. Угу. Александр, расскажите, вот меня просто я сталкивался с сотрудниками внешней разведки. Вот, есть, конечно, великие люди, такие как Юрий Иванович Дроздов. Вот, но вот на сегодняшний день, вот очень значительная часть, конечно, не буду называть их фамилии, это люди, которые присылались в госкорпорациям, вот, пользуясь, скажем, покровительством и получая, кстати, государственные награды. Я лично писал за них отчеты, вот, которые они потом представляли, значит, в службу внешней разведки.
А вопрос?
И, кроме как финансовых махинаций, ничем больше они не занимались.
Вопрос?
Не занимаются сейчас. Что нужно сделать, чтобы возродить систему внешней разведки, уровня, наверное, ее компетентности?
Спасибо.
Ну, знаете, это очень грамотный вопрос, просто очень серьезный, тема отдельной передачи. Я с вами полностью согласен.
Саша, тоже... информация-то есть, потому что вот сейчас человек сказал, вот по его словам, действительно, жуть.
Но знаете, разведка – это часть общества.
Конечно.
И как сказал Энгельс, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Надо, надо устроить новую модернизацию, возродить страну, возродить образование, мораль в обществе, культуру изменить, все это сделать. И тогда появится великая разведка. Ведь советская, ведь царская разведка была откровенно слабая. Да? Тратились, кстати, немалые деньги, результаты были очень маленькие. А советская разведка при малых средствах, как теперь выясняется, получала колоссальные результаты. Как это было? Мораль была, идея была, была цель, да? Сейчас этого ничего нет. Сейчас, можно сколько угодно говорить о патриотизме, но все-таки основная национальная идея по-прежнему навязана.
Обогащайтесь.
Обогащайтесь, да.
Да.
Бухаринский лозунг, воплощенный как бы в жизнь. И поэтому надо вот изменить мораль в стране, изменить... Вот, создать действительно реальную национальную идею. А таковая в нашей стране, на мой взгляд, может быть только одна. Справедливость.
Социальная справедливость, да? Да. 7373948. Ваш вопрос, Александр Колпакиди.
Алло?
Да, да, пожалуйста.
Здравствуйте, это Алексей. Вы знаете, я для справки скажу, если посмотреть на карту метро, которая развешена в вагонах, там Московская кольцевая железная дорога, которую еще не запустили. Станция Войковская уже есть. То есть московские власти для себя определили, что...
Спасибо.
Вопрос с этим...
Спасибо, все, вопрос решен. Все, молодцы. Вопрос этот, к счастью, решен.
Меня приятно удивили московские власти во всей этой истории. И, кстати, между прочим, пока мы все это радовались, что народ такой умный, в Дедовске начальство без всяких референдумов переименовало улицу Войкова. То есть... А Васька слушает, да?
Да, да. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Помните 55-й год, когда Юрий Владимирович Андропов был резидентом разведки Венгрии, помните?
Какой резидент разведки Венгрии? О чем послом, он был послом. Какой резидент?
Ну, был послом, да.
И?
Непонятно.
Да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, уважаемый Владимир, уважаемый Александр.
Владимир, это Ленин? Это вы к Ленину?
Леонид.
Леонид, извините, пожалуйста, я волнуюсь, я услышала, что...
Так, ну, что поделать, бывает, жизнь несправедлива. 7373948, здравствуйте, я ничего не делал. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Леонид и Алексей.
Александр!
Можно вопрос о Скорцене?
О Скорцене?
А какой он имеет отношение к перебежчикам?
Ну, я понимаю, что не имеет.
Не имеет! Да. Вот и здорово, и договорились в раз!
Скорцене, наверное, вас интересует в том плане, что он с израильтянами якобы сотрудничал. Угу. Ну, то есть именно, что такой твердокаменный человек стал в результате... Ну, с другой стороны, кого он предал, да, там...
Саш, уже... ты мне говорил, что он сам по себе ноль, практически.
Ну, он не то, что ноль, это сильно пропиаренная фигура, да. Он, как Рейган, всегда находил хороших помощников, да, то есть, которые реально делали за него работу. А, ну, сотрудничая с израильтянами, он никому, собственно, не изменял, потому что Западная Германия и там в это время была союзницей Израиля фактически. И не, он не предатель, вот в смысле, вот не перебежчик, никуда не сбегал. Да и вообще вот это сотрудничество его с Израилем, не миф ли это, доказательств никаких до сих пор никто не представил. Да.
7373948, ваш вопрос, Александр Колпагиди, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Николай, Москва.
Да, пожалуйста.
Скажите, был такой перебежчик Шевченко, представитель ООН. Как могли проморгать такого большого
вот,
человека?
А давайте мы в следующий раз вернемся к высокопоставленным перебежчикам советского времени.
Да, эта тема очень большая.
Это большая тема, она позволит нам поговорить о том, что было в Советском Союзе так, а что и не так совсем было. 7273-948, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, день добрый, Александр Леонид. Вадим, Подмосковье. А вот скажите, такой у меня общий какой-то, может, немножко наивный вопрос. А почему не была система предусмотрена вот, для, у разведчиков система такая якорей заложников, остающихся здесь, чтобы они здесь не могли полностью
обрубить? Все, спасибо. Спасибо большое, пожалуйста.
Знаете, в 1934 году был принят закон об ответственности.
Указ, по-моему, да, даже.
Да. Сбежал там один грузин, как-то Кабахадзе. И этот грузин был мелкий перебежчик, но он стал писать статьи во всех газетах и совершенную дичь нести, что у Сталина какие-то дворцы, что понятно, у него масса жен, любовниц и так далее. Так как это настолько не соответствовало жизни Сталина, который, в общем, был очень скромный человек, и после смерти второй жены, в общем, вел такую аскетическую жизнь, что Сталина это почему-то очень взбесило. Не знаю, почему. И вот был принят этот закон. Первый закон вот, о перебежчиках был принят в связи с побегом Беседовского. Но потом уже этого не предусматривалось. То есть, родственники... Ну, вот история с Гордеевским. Его жена позднее выехала в Англию. Ничего с ними не делали. Были какие-то... Вот я, например, могу сказать, что какие-то, ну, так назовем их, заинтересованные лица распространяют слухи, что якобы там дети там страдали и так далее. Ну, если эти дети работали на какой-то секретной работе и так далее, то их удаляли. Ну, вот, например, если взять детей того же генерала Полякова, по крайней мере, один из них стал очень крупным бизнесменом в ходе перестройки, очень обогатился, уехал в Америку и там хорошенько живет. А слухи ходили о его судьбе самые печальные. То есть это, опять же, слухи. В советское время, вот уже позднее время, уже ничего родственникам не делали. Не арестовывали, это точно. Хотя вот у того же Люшкова жена была арестована, такой вот Гузенко был предатель, да,
45-й, Кравченко, да,
44-й год, вот Кравченко сбежал. Это был такой показательный перебежчик, которого ЦРУ, ну, не ЦРУ, а предшественники ЦРУ использовали для того, чтобы как бы создать такую массовую антисоветскую кампанию. Был процесс 49-го года в Париже. Кстати, он учился вместе с Брежневым, этот Кравченко. И судьба его закономерна, он тоже решил стать олигархом, в Перу разрабатывал там какие-то полезные ископаемые, полностью разорился, все потерял и покончил с собой.
Это счастливый конец. Да. Это счастливый конец. Саш, правда ли, что когда сбежал Игнатий Рейс, он еще прислал свой орден Сталину и сказал, что он за Льва Давыдовича Троцкого, ура, вперед! Сталин сказал убрать, чтобы другим неповадно было. И поэтому убирали так быстро, но эффективно.
Ну, орден он не прислал, его не было у него. Он написал, что я возвращаю все награды.
А, вот, любопытно. А ордена не было?
Нет, орден он был награжден, но как такового металлического предмета он, естественно, с собой не возил по заграницам. Он был нелегальный оперативник, в Швейцарии находился и так далее. Вот он действительно после бегства Рейса и после того, как он начал выдавать, он стал уже там общаться с представителями спецслужб французских, после этого было принято решение его ликвидировать. И, кстати говоря, обвиняют в его ликвидации мужа Марины Цветаевой и так
участие
далее.
Участие, да, Сергей,
да,
Фронт.
Да, да, никакого тут мы не видим этого участия, совсем другие люди. А вся эта кампания продолжается, и возьмите любую биографию Марины Цветаевой, и там всегда это дело Рейса фигурирует. И,
кино! Михаил Казаков же, да, кино, да, да, снял!
Ужасно.
Про кровавые...
Ужасно фальшивый сериал.
Да, не то, да, слово.
Ужасно, да. Но, к сожалению, все, что касается перебежчика, вот такое фальшивое и неясное.
Мы вернемся к этой теме в следующее воскресенье. Дай бог, все будет нормально. В гостях у нас был историк Александр Колпакидзе. Саша, огромное тебе спасибо за очень интересный рассказ. Всего вам самого доброго. И если все будет нормально, до следующего воскресенья. До свидания. Всего вам самого доброго.